Лица. Преобладали простонародные, но попадались и чиновные, и барские, и духовные. Сколько лиц? У ограды рынка гнусавили нищие с нарочно расставленными язвами, но к Нилу не приставали. Скорее наоборот, следили, как бы шкет сам не попер их милостыньку. Ну их. Нил вспомнил, как сам 2 дня нищенствовал на станции «Тайга». Тоже пробовал ныть жалостливо. Подзатыльников огреб нещетно. А денег 7 копеечек, да и те отняла местная шпана. Кто по-настоящему нуждается, тот никогда много не выпросит. Сноровка не та. К нищенству талант нужен и прилежание. Не вдруг научишься. Коли не желаешь попрощайничать всю жизнь, нечего и пробовать. На Гороховой 2 кухарки, возвращающиеся с рынка с полными корзинами всякой снеди, горячо обсуждали сравнительные достоинства бульварных романов Ксаверия Ропоткина и Павла Лиханова. Солидно процокали копыта ломовой лошади, и литературный спор был перекрыт зычным криком городового. «Куда прешь, морда? Осади назад! Ломовым не велено! Вот я тебя, мерзавца!» Столичные извозчики вообще удивляли Нила. Помимо обычных ванек, выглядевших по фронтоватия московских и лакированных лихачей, тут обретались еще и вейки. Шиком пожиже, а то и вовсе без всякого шику. 3-й сорт. Как раз ломовому вейке городовой и орал. «Назад! Назад подай, ворвань чухонская!» «Всюду жизнь», — философски подумал Нил. Вскоре он вышел на набережную еще одной речки. Уже 3-й, если считать от Невы. Все-таки воды в этом городе было ненормально много. «Фонтанка», – прочитал Нил табличку возле моста и стал вертеть головой в поисках фонтанов, но ни одного не нашел. У парапета стояли 2. Важный полный господин в летнем пальто и черном цилиндре, и с ним другой, молодой и одетый по площади. По виду не то приказчик, не то из каких-то других полупочтенных. Они вели беседу. «Дестроу экскришенс», – царапнул слух нелепый обрывок фразы. «Дяденьки», – обратился к ним Нил, пораженный непонятной тарабарщиной и не сообразивший, что эти 2 могут и не разуметь русского языка. «Дяденьки хорошие, явите милость, укажите, как бы мне выйти на Литейный, а? Сами мы не местные». И тотчас испугался. Так на него зыркнули. Нил знал этот взгляд. Недобрый, оценивающий. Так смотрят на помеху уголовники и полицейские. Но ничего не случилось. «Топай прямо!» На чистейшем русском ответил тот, что был одет поплоше, и махнул рукой вдоль фонтанки. «А на Невском свернешь». «Спаси Христос, дяденька!» Поблагодарил Нил и удалился степенно. Хотя ему очень хотелось убежать. Он так и не понял, отчего ему вдруг стало страшно. Но оглянуться он посмел лишь шагов через 200. Странной парочки уже не было на набережной. Лишь накрепко засели в голове непонятные слова «Destroy Excretions», похожие на скрежет какого-то механизма. Да еще с гадючим шипением в конце. Нил помотал головой, но слова никуда не вылетели. Ерунда какая-то. Больше никаких происшествий не случилось, если не считать того, что сначала Нила долго не хотели пускать к самому, а потом все-таки пустили, зачем-то проведя руками по его одежде. Важный генерал принял записку, прочитал ее, немало не смутившись дикой тарабарщиной, пощипал себя за пышные бакенбарды и сказал: «Передай графу, пусть не беспокоится». Вот и все. Даже не интересно. Бездельниками, по выражению полковника Розена, оказались морские пехотинцы числом до роты. Строй черных бушлатов замер на пирсе. Последовал начальственный разнос за получасовое опоздание. Впрочем, по всему видно, больше для порядка, чем по действительной необходимости. Лопухин, только что вернувшийся на борт Победослава после осмотра чухонца, отметил про себя, что Розен любит своих головорезов, и те это знают. Давний, но никем не отмененный указ Петра Великого, гласящий, что подчиненный перед лицом начальствующим должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы своей разумностью не смутить начальствующего, выполнялся только наполовину. Лихости хватало, зато дефицит придурковатости бросался в глаза. Сделав такое наблюдение, граф глазами зеваки рассеянно понаблюдал за размещением морской пехоты. Два взвода, громыхая сходнями, устремились на Победослав. Третий взвод заколыхал щетиной штыков и потек к Чухонцу. На поясах бездельников-головорезов устрашающе покачивались, цокаясь друг от друга, любимые Розеном ручные гранаты. В половине седьмого прибыли Еропка, Нил и Багаж. Первый был не в духе, второй все еще продолжал дивиться, а третий не только избежал усушки и утруски, но даже пополнился Одиссеей в дорогом иллюстрированном издании. Будущий читатель шедевра, созданного греческим слепцом, здраво рассудил, что барин не обеднеет, а хорошая картинка в книге скрасит постижение любой галиматьи. Но только когда барин показал предназначенную Еропке и Нилу тесную каюту, до слуги наконец дошел весь трагизм ситуации. «Что Одиссея? Подумаешь, странствие какого-то грека, который к тому же давно помер. Своя рубаха ближе к телу, чем его хламида. Так мы что же, идем в плавание?» «А ты думал, куда?» — попыхивая папироской, сказал граф. Еропка выглядел как висельник, влекомый на эшафот. «Далеко ли?» «В Японию. Не слыхал? Есть такая страна на краю света». Еропка издал сиплый звук, как будто пониже его бороды уже затянулась тугая петля. «Барин, да как же это?» — возопил он, едва придя в себя. «Да разве ж можно так сразу, не предупредимши?» «Долг службы», — сказал граф. «А ты чего раскукарекался? Не нравится? Получай расчет, и чтобы я тебя больше не видел». На глаза слуги навернулись слезы. «Жестокий вы человек, барин», — молвил он. «А только мне все едино. Куда вы, туда и я. Прикажете распаковать вещи?» «Да, только быстро». В 8 часов, когда процесс распаковки вещей еще не был завершен, прибыл жандармский ротмистр с большим опечатанным портфелем. Приняв портфель под расписку, Лопухин сейчас же унес его в свою каюту, отослал Еропку, заперся на ключ, тщательно занавесил иллюминатор и углубился в изучение содержащихся в портфеле бумаг. В 9 часов 4 грузчиков с натужным пыхтением проволокли по сходням небольшой, приземистый, явно очень тяжелый несгораемый шкаф, и вахтенный офицер не стал интересоваться, кому предназначен сей предмет мебели. Ясно было и так. В 9:30 прибыл еще один курьер. Привез объемистый пакет и долго в каюте графа не задержался. После 10 часов вечера на борту сделалось людно, запахло перегаром. Виртуозно ругался вахтенный начальник, вызывая сдержанное одобрение матросов и краску на лицах юных гардемаринов. Команда погуляла на берегу в целом культурно, не сильно пьяных, не сильно битых. Лишь одного кочегара, принесенного товарищами совсем сомлевшим, отливали водой на баке. К носам двух опоздавших боцман Зорич поднес громаднейший кулачище и доложил вахтенному начальнику их фамилии. Тот только рукой махнул. «Что мне опоздавшие? С часу на час ожидаем самого Михаила Константиновича, а тут, извольте любоваться, этакая банда. Распорядитесь-ка, голубчик, кто на веселе, тем сейчас же спать до протрезвления. После с ними разберемся. А то учует его высочество этакий дух». «Ему понравится», — весело предположил кто-то из матросов. «Кто сказал?» — скинулся вахтенный начальник, но за громовым хохотом услышан не был. Покривил губы, покусал ус, рассмеялся сам. «Всем, кроме вахтенных, отбой! Позовите Аврамова, пусть даст на шатыря этому папуасу. Позор! Моряк, а пить не умеет». На том и кончился день. Какое-то время горел свет в кают-компании, но потом погас и он. Лишь в каюте, занятой чиновником третьего отделения, о чьей таинственной персоне уже успели распространиться слухи, долго не ложились спать, и лучик света от масляной лампы, пробившись сквозь занавеску, падал в зябкую черноту Финского залива и плясал на мелкой зыби. Кто-то поцарапал дверь. Донесся приглушенный шепот. «Барин, а барин?» Лопухин открыл глаза и рывком сел на койке. Отдернул занавеску. Судя по скудному свету, пробивавшемуся извне, рассвет уже наступил, обещая петербуржцам серый день с моросью из низкого неба. Такой день, что лучше бы и не надо. Лопухин прекрасно знал, что именно в такие дни полицейские сводки пестрят сообщениями о кошмарных убийствах, совершенных просто так, без внятных мотивов. Не повезло столичным жителям с климатом. Ступил однажды Петр Великий на зыбкий бережок, забрел в болото, топнул ботфортом, распугал лягушек и повелел строить здесь. Построили. А как жить под серым давящим небом? Возвели две иглы, Адмиралтейскую и Петропавловскую, чтобы ковырять ими низколетящие облака. Да так ничего и не проковыряли. У кого погода, а у петербуржцев только климат. Иные уверяют, пожили, переболели сколько нужно бронхитами и чахоткой и приспособились. Вывелась де новая человеческая порода. Ойли. Как будто можно перейти в иную, лучшую породу, наглотавшись разных лечебных декоктов. Как ни живи, хоть имей 3 доходных дома и особняк с каменными львами на воротах, хоть ходи каждый день в присутствие и дослужись к пенсии до титулярного советника, хоть в фартуке с бляхой мети дворы. Все одно помрешь от водки и от простуд, как обыкновенный Homo sapiens. Какая новая порода? О чем вы, господа? Любой иноземец скажет, русские люди всюду одинаковы, от Нарвика до Камчатки, от Николаева на Мурмане до Константинополя. С просонья графу всегда являлись ненужные мысли. Явились, пронеслись в долю секунду и исчезли. Карманные часы показывали 7:15. Однако. Снова царапанье и шепот. «Барин, а барин?» Мальчишка, конечно же. Нил с Енисея. Накинув персидский халат, граф повернул ключ в дверном замке. «Чего тебе в такую рань? Гальюн ищешь, что ли?» Нил изо всех сил замотал головой. Выглянув в коридор, никого, граф втащил мальчишку в каюту. «Ну?» «Барин, тут на корабле один человек», — выдохнул Нил. «Я вчера его видел». «Где?» «В Питере, возле речки». «Какой человек?» «Обыкновенный, в картузе. С ним еще другой был, так тот важный господин. Шапка у него, как труба у паровоза». «Цилиндр? Ну, так что же?» «Странные они», — сообщил Нил. «Тот, который важный, и грит. Дистроу, грит. Экстрикшнс. Видать, язык у него без костей. А тот, что в картузе, кивнул только». «Погоди-ка», — граф вдруг заинтересовался. «Ты говоришь, один из них находится сейчас на борту Победослава? Тот, что был в картузе?» «Как бог свят, барин! Он это! Только он теперь без картуза и одет по-моряцки. Вечер взошел на палубу и сразу вниз. Нырь!» «Стой! Сядь и рассказывай подробно. С самого начала». Рассказ Нила многократно прерывался вопросами со стороны графа. Нил весь извелся. «Поди объясни, зачем его занесло на Гороховую?» «Знал бы, объяснил. Жалко, что ли?» И не менее 3 раз барин заставил Нила повторить услышанные странные слова. «Дистроу экскрикшенс. Точно так, барин. Слово в слово». «А что-нибудь еще из их разговора ты случайно не запомнил?» «Нет, барин. Они не по-нашенски разговаривали. А я у них дорогу спросил. А этот в картузе как на меня зыркнул». «Ну-ну, испугался?» «Еще чего?» – возмутился Нил. «Ничего я не испугался, а слова ихние запомнил. Может, зря?» «Может, и не зря», — сказал граф. «Скажи-ка лучше, он тебя хорошо рассмотрел?» «Он? Надо думать хорошо. Вот так вот я стоял, а вот так он». «Ну и не мельтеши теперь у всех на виду. Сможешь мне его тайно показать? Я позабочусь, чтобы он тебя не увидел». «Показать? Я-то? Смогу, барин. А кто он?» Последний вопрос Нил задал шепотом. «Сам понял, дело серьезное. Кем бы он ни был, тебе на Победославе оставаться нельзя». Несколько секунд Лопухин напряженно раздумывал. «Боюсь, что мое намерение устроить твое будущее придется отложить до лучших времен.